Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 3 августа 2012 года. Не жизнь, а сплошные примеры. В нашей повседневной жизни мы постоянно пользуемся примерами из того, что видим вокруг. В любой ситуации у меня мгновенно, подсознательно или даже сознательно возникает какой-то образ из какого-то фильма или чего-то еще, и я его проигрываю. Если бы я не видел этого, я не смог бы это проиграть. Я был бы на уровне животного, только на уровне инстинктов. Все, что выше инстинктов, заимствовано со стороны, от окружающего общества, из которого мы черпаем примеры. Необходимо дать человеку такие хорошие примеры, чтобы он в каждый момент времени знал, как ему поступать, чтобы это привело его именно к связи с остальными, только лишь. Следует снабдить его достаточным количеством примеров, и тогда он будет их обыгрывать. То один пример, то второй пример, то третий. Ведь иначе мы не поступаем. Мы каждый раз проигрываем какой-то увиденный где-то образ, который стал для нас в чем-то эталоном. Как я сплю, ем, общаюсь, стою, сам собой, один, неважно как, все равно, я всегда базируюсь на этих посторонних примерах. Из беседы в интегральном воспитании от 6 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Неожиданный поцелуй. Вопрос. Мы говорили о том, что кризис – это приглашение природы на новый этап развития. А кризис в семейных взаимоотношениях – это удобный вход людей в интегральную систему. Как построить работу с семейными парами, испытывающими сложности, чтобы люди не просто помирились, а еще и вошли в интегральную систему? Ответ. Я дам вам хороший совет. Вы должны изложить свои мысли на бумаге, пригласить несколько хороших специалистов и создать с ними неплохой сериал, который стал бы востребованным. Он проводил бы людей через все перипетии нашей обычной жизни, во всех ее возможностях, фазах, со всеми ее проблемами, и смешными, и горькими. В основе сценария может быть жизнь одной семьи, переплетающаяся разными связями с другими семьями. Если выстроить сериал психологически правильно, в ненавязчивой внешней форме, он, безусловно, окажет людям очень серьезную помощь. Вопрос. Вы любите анекдоты? По сути, сценарий – это такая же форма, то есть мы берем необычную ситуацию и предлагаем неестественное соединение. Можете ли вы привести пример какого-то соединения, чтобы оно воспитывало людей в таком сериале? Ответ. Это может быть любая нейтрализация. Допустим, муж в гневе подносит к носу жены кулак. Поцелуй ему кулак. Что-нибудь в этом роде. Именно что-то неожиданное, резкое и решает всю проблему. Вопрос. Приведу пример решения конфликта из психотерапевтической практики. Одной женщине предложили представить беснующегося мужа, находящегося в состоянии аффекта, в каком-то колпаке. Тогда это превратилось бы в комичную ситуацию, и она могла переключиться. Является ли это интегральной формой или каким-то образом унижает человека? Ответ – нет. Все должно строиться только лишь на проявлении любви. Не надо уводить ни в сторону комедии, ни в сатиру. Только лишь подъем с ненависти, с вражды, с разобщения на объединение. Если я все обращаю просто в смех, то это совершенно не решает проблему. Это вызовет боль, большую вспышку гнева, разобщения. Напротив, здесь я должен сделать шаг вперед именно тогда, когда от меня этого не ждут. Именно это разоружает, именно это и есть объединение противоположностей, в какой-то степени анекдотическое, когда происходит такой бурный всплеск. Из беседы интегрального воспитания от 8 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Семья. Радость или неволя? Вопрос. Есть ли разница в взаимоотношениях пары, которая находится в начале своего совместного пути, и пары, которая прожила вместе несколько десятилетий? Ответ. Если люди прожили несколько десятилетий, то происходит не просто трансформация каждого из них, о трансформации семьи. Они уже не отделены друг от друга и не представляют себе, что значит жить друг без друга. То есть каждый из них может иметь где-то как-то свои личные интересы, но все равно основное – это то, что они сцеплены внутренне. А если у них есть дети и внуки, то тогда вообще не о чем говорить, это их соединяет. В основном это и держит семью в течение длительного времени. Причем, мы сегодня так долго живем, что семья не может существовать на одних эгоистических усилиях друг против друга. Невозможно прожить столько времени на этой основе. Допустим, ты женился, через год у тебя появился ребенок, потом второй, третий. Ведь раньше в семьях было по 5-10 детей. Жена крутится с детьми, муж только и думает о том, как добыть для них пропитание. И в этом решается вся проблема. Им не о чем разговаривать друг с другом, у них вообще ничего нет. Сегодня при этой технике, при одном единственном вымученном ребенке, при большой продолжительности жизни, превышающей прежнюю в 3 раза, они не знают, что делать друг с другом. А вокруг столько всевозможных соблазнов, не только сексуальных, но и игровых, завлекательных, как для мужчин, так и для женщин. Средства массовой информации, реклама выманивают супругов из дома и растаскивают в разные стороны. Он страдает от того, что ему надо сопровождать ее по шопингам. Она страдает, потому что он уходит в бар, на футбол и так далее. И вообще, как это? Мужчина не может поехать на рыбалку или куда-то еще. Получается, что после такого набора всевозможных побочных занятий у них не остается общих отношений. Это очень распространенное явление. Только в возрасте 55 лет и выше, когда потихоньку устаешь от жизни, начинается, так сказать, склонение к доброй взаимной старости, потому что супруги нуждаются в взаимной поддержке. А до этого они просто либо враждующие, либо чужие, либо просто существующие ради дома, семьи и так далее, но не ради друг друга. Из беседы о матегральном воспитании от 8 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Подготовка к брачному союзу. Вопрос. Когда мы рассматривали систему воспитания детей, мы уделяли этапы от 0 до 3 лет, от 3 до 6 и так далее. Существуют ли какие-то этапы в семейных взаимоотношениях? Ответ. Я бы настоятельно советовал всем девушкам и юношам до брака обязательно проходить специальные курсы, где им бы читали все – анатомию, физиологию, психологию, интегральное воспитание. Я давал бы им время, до тех пор, пока не получат диплом, никакого ЗАГСа. Пусть разбираются между собой как хотят. Просто жалко, сколько люди тратят энергии, средств, своё здоровье и здоровье родных на неудачные попытки создания семьи. Все-таки это не проходит бесследно. С кем бы я ни говорил, у всех остаются шрамы, тем более если в семье есть дети. Разводишься, остаются дети. Дети считают уход отца предательством. Что бы ни было, даже если он будет уделять им столько времени, сколько не посвящал бы, живя с ними под одной крышей, даже если будет завалить их подарками, все равно он изменник. Но если он живет в семье, хоть и не уделяет детям много времени и даже наказывает их, он родной. Надо все это объяснять молодежи, хорошенько проживать, показать им сцены жизни, чтобы они прочувствовали это на себе. И тогда у них появится совсем другое отношение к тому союзу, в который они вступают. Из беседы о матегральном воспитании от 8 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Творцу не нужны наши страдания. Из письма Бальслама номер 8. И видим мы испокон веков по сей день, сколько людей отравили себе жизнь всякими страданиями и самоистязаниями. И все ради того, чтобы найти какой-нибудь смысл в служении Творцу. Или чтобы познать властелина мира. И все они растратили свою жизнь впустую и ушли из этого мира, как и пришли, ничего не добившись. И почему же не ответил Творец на все их молитвы? Почему настолько возгордился пред ними? Почему на самом деле не пошел он навстречу? А дело в том, что зовется он самым гордым из всех гордецов. В человечестве живет горькое заблуждение, заставляющее его идти неверными путями в поисках высшей силы. Причина своей плохой жизни. Этот поиск неверный, ведь искать нужно не среди зла, а выяснять, где источник добра, и стремиться к нему, к достижению подобия с ним. Вместо того, чтобы ждать в своем текущем состоянии и требовать от него улучшить мне жизнь на том месте, где я нахожусь. Поэтому Бальсулам пишет в своем письме, что мы видим по сей день, сколько людей отравили себе жизнь всякими страданиями и самоистязаниями, и все ради того, чтобы найти какой-нибудь смысл в служении Творцу. Но что это за служение Творцу, если человек страдает и мучается, и при этом еще ищет в этом какой-то высший смысл? Не в этом заключается цель. В таком подходе есть сразу несколько искаженных установок, и потому все, кто ему следовал, растратили свою жизнь впустую. Один пытался сделать себе лучше на своем месте, ничего не меняя. Другой искал, как крутить Творцом, используя для своего блага. Третий рассчитывал приблизиться к Творцу за счет страданий и получить вознаграждение за то, что мучился. И даже ведь написано, что страдание размягчает эгоизм, как соль мяса. Из этого вытекают посты и молитвы, перешедшие во все религии. Но все они растратили свою жизнь понапрасну и ушли из этого мира, как и пришли. Потому что это был неправильный подход. Творец не хочет наших мучений. Ему не нужно от нас ничего, кроме постижения его величия и слияния с ним, то есть достижения той же высоты. Все наши действия, кроме направленных на достижение подобия с Творцом, совершенно бесполезны и ни к чему не приведут. А тем более не надо полагать, что страдание – это часть пути к Творцу. Если человек страдает, это знак, что он оторван от Творца и не просто отдален от него, но и удаляется в противоположную сторону. А капля единства, точка слияния, достигается лишь за счет того, что человек все время стремится к подобию свой с Творцом, как сказано, от любви к людям к любви к Творцу. Все же остальные пути неверные. Бальсулам пишет об этом с большой болью, сожалея, что так происходит в течение всей истории человечества и по сегодняшний день. Но что можно сделать? Нужно по возможности постараться объяснить всем, в чем заключается правда. Из подготовки к уроку от 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Праведность не покупается страданиями. Вопрос. Если нам нужно построить новую систему отношений, которая выше наслаждения, значит ли это, что мы перестаем наслаждаться? Ответ. Все зависит от того, чем я наслаждаюсь. Мы должны требовать наслаждения, нельзя искать страданий. Наоборот, нужно наслаждаться, но от соединения, слияния, братской любви, любви к Творцу. Никто не говорит тебе, что надо плакать. Наш сосуд – это желание насладиться, которое все время требует и проверяет себя, получает ли наполнение. Я работаю с экраном и отраженным светом, делая сокращение. Но я не могу страдать от этого сокращения. Это уже не будет совершенством, правильным состоянием. Если в каком-то произведенном тобой действии ты чувствуешь страдание, это несовершенное действие, оно не духовное. Возможно, оно в итоге приведет тебя к духовным действиям через осознание зла, благодаря которому ты поймешь, что должен измениться. Но знай, что это неправильно. Духовное действие должно происходить в радости. Ни в одном духовном движении или шаге нет страдания, иначе это не будет совершенством. Я знаю, что выполнил духовное действие, если совершил отдачу и наслаждаюсь от этого, что отдаю. Это словно мать, которая дает ребенку и от этого наслаждается еще больше, чем он сам. В каждом действии обязано быть наслаждение. Ведь Творец хотел насладиться творенных. И тогда мы начинаем раскрывать, что в этих действиях отдачи заключено в 620 раз большее наслаждение. Вот почему в истории существовало столько людей, которые подвергали себя страданиям и самоистязанию, лишь бы ощутить Творца, но так ничего не добились. Что они могли бы ощутить? если обрекали себя на страдания. Это неправильный путь. Наоборот, это твой человеческий эгоизм уверяет, что таким образом ты сможешь приблизиться к Творцу. Поэтому в разных религиях есть традиционные посты и ограничения. Ведь религии возникли благодаря эгоизму после того, как произошло крушение второго храма и исчезла духовность. Люди остались в темноте и с тех пор в течение всех поколений стали понимать духовность с точки зрения эгоизма, желания насладиться. А эгоизм понимает только земное наслаждение, нечистое. И значит, обратное ему действие – это страдание. Выходит, тот, кто больше страдает и ограничивает себя, сидит весь день в одной позе, медитирует и питается горсткой риса в день, тут и праведник. Но в духовном понимании все наоборот. Целью было насладиться творенных. И если ты хочешь следовать этой цели в каждом твоем действии, ты обязан достичь наслаждения, но только от отдачи. А в этом заключена вся трудность. Ведь как я могу наслаждаться отдачей, если устроен наоборот? Поэтому приходит свет и возвращает меня к источнику. Это очень просто. Нужно лишь все время держаться этого принципа. Нет места самоистязанию и страданиям. Наоборот, если мы с самого начала стремимся к соединению, то должны почувствовать, что этим достигаем жизни, наслаждения. Потому настолько важно взаимное поручительство, ведь оно обеспечивает каждому важность цели, вдохновение, воодушевление, кислород, которым ты можешь дышать. Получается, что наслаждение не только не запрещено, но даже обязательно. И наслаждение – это знак продвижения. Творению не запрещено наслаждаться, все дело лишь в форме наслаждения. Сейчас я наслаждаюсь тем, что получаю за счет другого и причиняю ему вред, командую кем-то, притесняю, поднимаюсь выше него, имею больше заработок, власть, понимание. А мне нужно перевернуть это наслаждение наоборот. Как бы я относился к тому, кого люблю, словно своему ребенку или близкому человеку. Если я буду так относиться к чужому мне человеку, то это откроет мне поле для учебы, место, где я могу увидеть, на самом деле, меняюсь или нет, наслаждаюсь ли от того, что приношу пользу другому. Он остается мне чужим и далеким, но я исправляю себя так, что даю ему и наслаждаюсь этой отдачей. А если я не наслаждаюсь, то не считается, что я сделал какое-то духовное действие. Мощность действия определяется не тем, сколько ему даю, а насколько наслаждаюсь этим в своих желаниях. Именно так мы продвигаемся. Это очень важная точка, в которой происходят все выяснения. Из урока по книге Шамати от 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Молитва, оживляющая камни. Высший всегда рождает низшего. Низший не может родить сам себя. Поэтому, если мы хотим измениться, то нам надо пробудить высшего, чтобы он это осуществил. Ведь каждое изменение – это новое рождение. А сам я не способен выполнить никакого действия, которое бы изменило меня. Я могу только поднять молитву, ман, обратиться с просьбой, которая обяжет высшего произвести во мне изменения. Я должен его пробудить, как сказано, «Победили меня мои сыновья, и обращайтесь ко мне, и я вас дам». От меня зависит только молитва. Ведь на той ступени, где я нахожусь, я ничего не способен с собой сделать, только с тем, что рождаю. Поэтому я могу действовать тем, что даю группе, при условии, что получу свет сверху. Для того, чтобы породить что-то новое на самой низшей ступени, нужен новый свет, приходящий из мира бесконечности. Поэтому нам необходимо быть связанным с Высшим для того, чтобы родить что-то новое внизу. И наоборот, когда мы связываемся с низшими, это побуждает нас обратиться наверх. Они обязывают нас, словно дети заставляют родителей достать то, что им нужно. Низший обращается к высшему, когда чувствует, что обязан попросить и просит на благо высшему. Если я нахожусь внутри цепочки, в каком-то месте системы, то обращаюсь с просьбой. Если во мне возникает желание прилепиться к Высшему, помочь Ему, поддержать, принять участие в его действиях. Высший, полностью отдающий. И я тоже хочу сопровождать его в этой отдаче. Если у меня есть такая потребность, желание, сожаление, что я на это не способен, то я обращаюсь к Высшему с просьбой. Тогда мне уже есть к кому обратиться. У меня есть Высший, которому я завидую и которому прилепляюсь, потому что он обладает определенным качеством, которое я так ценю – отдачей. Поэтому я считаю его Высшим и связываюсь с ним. А пока Низший не знает ничего, кроме своей природы, и не понимает Высшего, у него нет связи с ним. Он пробуждает Высшего, как плачущий младенец, не понимающий, что ему нужно. И тогда Высший заботится о нем. Младенец плачет о том, что ему плохо, а Высший выполняет с ним действия, которые ему необходимы. То есть, тут нет прямого, осознанного обращения со стороны Низшего к Высшему. Он просто кричит, а Высший сам понимает, что ему нужно дать. Потому это называется временем подготовки нашего роста. В это время Низший еще не знаком с Высшим, а когда он вырастет, этот подготовительный период закончится. Скорость, с которой растет Низший, зависит от того, насколько он включается в группу и получает от нее желание. Ведь цель его роста – подняться на высшую ступень, на тот же уровень. И для этого ему нужно вобрать внутрь себя весь мир и объединиться с ним, а внутри него соединиться с Творцом до самого конца, насколько это возможно. Он должен представить свою высшую ступень как Малхут Мира Бесконечности, конец полного исправления, Гмар-Тикун. Когда Низший, приложив усилия, действительно начинает так ощущать мир, он входит в Высшего. И казалось бы, он поднялся всего на одну ступеньку, с неживой ступени Нефеш на растительную, Руах, но для него она словно бесконечность по сравнению с предыдущей. Сказано, что весь неживой мир равнозначен одной маленькой травинке, и даже соединив в себе всю неживую ступень, человек не достигает состояния одного маленького растения, он лишь заканчивает подготовку к нему этим соединением. Поэтому все неживое вместе равнозначно одному растению. Когда все эти неживые части соединяются между собой, они достигают качества, равноценного одному растению. А для него эта растительная ступень представляется бесконечной. Он не видит, не чувствует, что у нее есть граница. Ведь вместо мертвого камня это уже жизнь. Растение движется, растет, распускается навстречу свету и закрывается. Это значит, что оно уже чувствует свет, воздух. У него есть связь, взаимодействие с высшей силой, которая на него воздействует. Неживое никак не реагировало на воздействие, как и ты сейчас не ощущаешь связи с высшим, а у растения уже есть эта связь. Из урока по учению 10 сферот от 30 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Любовь украшает жизнь, и она же портит. Моя жена – это мое зеркало, ведь я никогда не вижу своего партнера, а вижу в нем отражение своих свойств. Например, мне непонятен эталон красоты, принятый в Китае. Я смотрю на женщину, которая слывет там большой красавицей, и удивляюсь. Я никогда бы не назвал ее красивой. На мой вкус, у нее слишком круглое лицо, слишком узкие глаза и прямые волосы. Мне все это не кажется привлекательным. Но когда-то я читал заметку китайского журналиста о международном конкурсе красоте «Мисс Азия». И там было сказано, что в Китае не выбрали бы ту девушку, которая стала победительницей, потому что у нее слишком большие глаза. Меня просто поразило, насколько отличаются наши представления о красоте. Они совершенно противоположны. Поэтому мы не можем понять друг друга. Получается, я смотрю на стоящую передо мной девушку и проецирую на нее все свои представления о красоте. И если я не поднимусь над ними, то это повлияет на наши взаимоотношения. Я не буду видеть ее со всеми ее настоящими качествами, а увижу в ней отражение своих свойств, своих вкусов. Если смотреть на человека непредвзятым взглядом, то вообще нельзя определить, красив он или нет. Спросите любую мать, и она скажет, что нет никого красивее ее ребенка. Как сказано, все преступления покроет любовь. И наоборот, всю красоту изуродует наше эго, ненависть. Вид человека, которого я ненавижу, становится мне невыносимым. И хотя ради объективности я готов признать, что у него вроде бы красивое лицо, согласно моим критериям, но оно мне ненавистно по другим причинам. Такое отношение свойственно только человеку. Животные не смотрят на красоту, они ценят друг друга силу, способность продолжить род, принести здоровое потомство и вырастить его до самостоятельного возраста. Человек же испорчен представлением о красоте. Но на самом деле это не красота, а демонстрация моего эгоизма. Особые условия, которые я предъявляю к противоположной стороне, превышающие необходимый минимум, положенный животному телу. Если бы мы посмотрели друг на друга рациональным, естественным взглядом, то я бы увидел, что передо мной здоровая, сильная женщина, которую я готов взять в жены. Ведь я вижу, что она будет хорошей хозяйкой в доме. Когда-то, в прежние времена, люди выбирали себе пару именно по такому простому эгоистическому принципу. Или же принималось во внимание положение в обществе, состояние. Люди не придавали большого значения красоте, а выбирали пару из простых, прагматичных интересов. То, что хорошо для жизни. Чаще даже родители выбирали и сватали пары, а не сами молодые. Так было принято в большинстве культур. Или же обращались за советом к умному, уважаемому человеку. В наше же время мы вдруг приходим к такому искажению, но именно оно обязывает нас сделать исправление. Сегодня мы смотрим лишь на то, любим друг друга или нет. Все фильмы рассказывают только о любви, но раньше так не было. Мы не понимаем, как жили люди еще 100-200 лет назад. В поле зрения вообще не было такого понятия, как любовь, влечение друг к другу. Сексуальное влечение – это да, но не то, что мы сегодня вкладываем в понятие любви. Оно развилось только в самое последнее время и испортило нам всю жизнь. Поэтому, если мы правильно его используем и покроем своей любовью все преступления, если именно так поступим со своим порывом любить или ненавидеть другого, то добьемся успеха. Из 31-й беседы о новой жизни от 11 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Такого конгресса еще не было. Вопрос. Как убедить себя, что нас ждет не очередной обычный конгресс, а действительно на этом конгрессе будет нечто особенное? Ответ. Во-первых, мы пришли к такому состоянию, когда мир этого требует. Мир уже давно дошел до ручки, просто все это скрывают, замазывают. Но за этой шпаклевкой такие проблемы, которые уже выходят наружу. Как ты их не скрывай. И поэтому, хотя и по сей день пытаются скрыть и как-то отдалить всех от истины, но это уже не помогает. Так что, с одной стороны, мы видим, что мир вынуждает нас. И это самое главное, ведь Каббала раскрылась именно потому, что мир начинает приходить к интегральной взаимной зависимости. Но ни у кого, кроме каббалистов, нет методики сохранения общества, мира, семьи, себя в этом интегральном взаимодействии. Поэтому Каббала и ждала этого момента, чтобы раскрыться и стать методикой построения нового общества. Мы должны показать на себе, как это можно сделать, и научиться на лекциях и семинарах, как преподать это так, чтобы все было очень доходчиво и просто. Каждый человек, который приедет на конгресс, в принципе, потенциальный распространитель, который сможет выступать с лекциями, семинарами, организовывать круглые столы и так далее. По крайней мере, если человек даже не сможет полностью всему научиться, он все равно что-то вберет в себя и потом доучится на наших курсах. Я на это очень рассчитываю. И все состояния, которые надо пройти человеку, начиная от нулевого и кончая полной связью между собой, все их мы должны пройти. Из виртуального урока от 29 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Спад мировой экономики ударил по Азии. Сообщение: Япония, Южная Корея и Тайвань все больше страдают от экономического стресса, вызванного долговым кризисом в Европе, замедлением роста в Китае и низкой деловой активностью США. Главные экспортеры Азии докладывают о сокращении промышленного производства и снижают прогнозы по ВВП. Реплика. А как же может быть иначе, если наш мир, как наша планета, круглый, полностью взаимозависимый? Вот если бы мы относились к нему как к одной семье, то смогли бы нанести в нем порядок, не конкурируя, а сообща. Иначе мы придем к общему разладу, что от этой семьи ничего не останется, как у разводящихся супругов, которые желают только разобрать каждый себе. В итоге пируют адвокаты, а в нашем случае наш эгоизм, который умирает в этой схватке последним, а за ним уже кто выживет, увидит, как придет к нему на смену понимание необходимости единого интегрального мирового сообщества.
Радиоверсия.
Для счастья в жизни уважение окружающих важнее денег. Исследование Андерсон, психолог-исследователь, журнал Psychological Science, Беркли. О взаимосвязи различных типов материального положения людей и степени их благополучия. Новые исследования показывают, что общее счастье в жизни в большей степени связано с тем, насколько вы уважаемы и какое восхищение вы вызываете у окружающих, а не от вашего материального положения, не от того, сколько денег у вас на банковских счетах. Для счастья в жизни уважение окружающих важнее денег. Реплика «Наша суть – желание насладиться, и не важно от чего именно, но среди всех желаний наивысшее по шкале наслаждений, наиболее сильное и длительное от одобрения, уважения, почета, славы. Поэтому в интегральном сообществе вся экономика и расчеты будут строиться на получении не денежного вознаграждения, а общественного одобрения. Уровень жизни будет один и будет отличаться только индивидуальными природными особенностями каждого, а вознаграждение за усилия в отдаче обществу будет оплачиваться отношением общества к человеку. При этом конкуренция будет во много раз больше, чем при стремлении к материальному вознаграждению. Смотри Бальслам «Последнее поколение».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.